Здравствуйте, говорю всем слушателям Веда Радио. Сегодня в этот час начинается у нас прямой эфир. Будем говорить о творчестве, будем не только говорить, но и слышать, и слушать. Сегодня вместе с нами в эфире Веда Радио Ярослав Климанов. Говорим о творчестве души. Так мы назвали тему нашего сегодняшнего общения. Давайте поприветствуем Ярослава у нас в эфире. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый. Я напомню, что Ярослав Климанов — это и художник, и поэт, и музыкант, и просто философ. Ярослав, вы сами себя к кому больше относите?
По образованию я, конечно, больше художник. Угу. А хобби мое — музыка. Угу. Также увлекаюсь переводами с древних языков. По подстрочникам в основном, конечно, я перевожу.
Хорошо, спасибо. Сегодня я надеюсь, мы что-то услышим, может быть, из вашего творчества. Но тема сегодняшнего эфира — это творчество души. А скажите, пожалуйста, вот какой вообще... Ну, мы немножко поняли, какой ваш творческий путь, тем более наши слушатели уже как-то слышали вас в прямом эфире. Мне хотелось бы узнать, как это связано сейчас с ведическим знанием, потому что у нас Веда Радио. Как вы узнали о ведическом знании и как это повлияло на ваше творчество? Какое ваше творчество было до того и какое после?
Я с детства что-то писал, с детства рисовал, уже в детском саду делал какие-то рисунки по просьбам друзей своих. В школе это продолжалось. В школе начал писать стихи, в школе был ансамбль. В нем были очень талантливые ребята, мои друзья. И фактически всю юность я как-то соприкасался с творчеством и с изобразительным, и с поэтическим, и с музыкальным. В 6 лет я уже попал на телевидение, играл на музыкальном инструменте там на экране. Вот, то есть с творчеством всегда как-то дороги пересекались. А примерно в начале 90-х годов я стал интересоваться духовной жизнью, стал читать разных духовных авторов, и не только духовных, но тех, кто стремились к духовности, скажем так. И в конце 91-го, начале 92-го года мне попались в руки ведические уже знания, книги по этой теме. И сначала это не проявилось в отношении творчества никак. Сначала просто мне было интересно. Я читал, изучал разные писания, разные эссе каких-то авторов на эту тему. Вот. Но потом, примерно в 94-м году, я попытался в свои песни включить мотивы темы из ведической классики. И что интересно, это сразу же нашло такой живой отклик у моих друзей. Они не были последователями этого, они не были апологетами какого-то духовного течения, просто были музыканты, рок-музыканты даже, я бы сказал. Но почему-то им это очень понравилось. И даже когда мы выступали на рок-фестивалях тогда, это живейший отклик находило в жюри, например. Нам почему-то стали давать какие-то звания, лауреатов и так далее. Я тогда еще думал, может быть, это какие-то искушения пришли, может, слава какая-то и так далее. Но я чувствовал, что это влияние именно знания, что когда мы передаем ведические темы или какие-то сюжеты в своем творчестве, то это начинает сильнее откликаться в людях. Вот такое наблюдение у меня в то время сложилось, что любая осознанность, а ведическое знание, оно прежде всего ведет к осознанности, она вызывает также осознанность и интерес к этому. Я бы так сказал. Такое влияние.
Вы, наверное, вот сами, как творческий человек, много общаетесь с творческими людьми, и такие люди во многом вас окружают вообще. Много.
Это факт.
А как вы понимаете вообще это понятие «творческий человек»?
Я не отношу это понятие только к так называемым творческим профессиям. Конечно, рядом всегда много музыкантов, мы переписываемся, и где бы я ни был сейчас, вот недавно приехал из Москвы, был в Казани и так далее, поездки постоянно есть по стране с концертами. Но я думаю, что Само понятие творчества относится к любому человеку, любую профессию можно сделать творческой, любое дело и вообще всю жизнь можно сделать творческой, а можно сделать наоборот рутинной. То есть, когда мы говорим на семинарах, каких-то встречах, касающихся творчества, раскрытия потенциала своего об этой теме, то люди пишут список такой, чем рутинная работа отличается от творчества. И почти у всех он совпадает. Люди говорят о свободе, о том, что творчество бескорыстно, а работа, она часто связана с привязанностью к заработку, например. То есть, и поэтому 80% людей по статистике работают на нелюбимых работах, потому что привязаны именно к материальной стороне, к какому-то вознаграждению, и это сковывает часто. Также говорят о любви, конечно, что творчество связано с любовью, с вдохновением, с тем, что хочется поделиться с близкими какими-то мыслями, с друзьями. Вот. То есть это откликается в каждом сердце, независимо от того, какой профессии человек принадлежит. Каждый чувствует, что он может быть творческим, и каждый чувствует, что он может придать свое творчество. Или кто-то уже, например, открыл себя. Вот.
Скажите, а творчество связано с душой? Если да, то как?
Да, хорошая тема. Вообще, если взять классические тексты, например, Бхагавадгиту, то там рассматривается 5 факторов творчества. И там говорится, что, конечно, в творчестве участвует наше тело, в творчестве участвуют наши чувства деятельные, руки, там, глаза и так далее. И в творчестве непосредственным исполнителем является душа. Тело и чувства, какие-то наши органы, чувств, которыми мы, например, рисуем, это инструменты, но исполнителем действия является душа. И в то же время душа не единственный исполнитель. Там говорится, что есть еще высший дозволяющий, который может дать санкцию на творчество, а может не дать. И есть еще 5-й фактор – это усилия. Без усилий не бывает творчества. Каждый человек, который чего-либо добивается, он совершает усилия. То есть дар, талант – это полдела. Иногда даже говорят, что это всего 10% успеха, а 90% успеха – это труд, усилия, концентрация. И даже самые великие гении, там Леонардо да Винчи или кто-либо еще, они очень-очень много трудились, практически постоянно находились в процессе, в потоке, чтобы все это у них получалось.
Вот как вы думаете, почему в современном мире, в современные годы, мне кажется, гораздо меньше таких гениев, как были раньше в любой сфере творчества? Чего это, таланта меньше дается Господом, или это усилий меньше люди прикладывают, или это общая просто тенденция этого времени, или я ошибаюсь, может быть?
Я буквально вот буду размышлять вслух, потому что это такая большая тема. Одна из причин, как мне кажется, состоит в том, что сейчас несколько отдалились люди друг от друга. Я думаю, что вдохновение всегда приходит от личности. Как кто-то любимый наш человек, он, ну, как это распространенный сюжет, да, человек с гитарой под окном поет серенады своей любимой, возлюбленной, да. То есть кто-то является источником моего вдохновения, для кого-то я хочу сделать. А когда люди живут отделенными друг от друга, за железными дверями, за засовами, за какими-то системами безопасности, потому что мир сейчас очень напряжен, и все в виртуальной среде, люди меньше стали встречаться, меньше стали ходить в гости, то есть как личности они в ряде, как сказать, ну, в целом, мне кажется, погрузились в виртуальную реальность больше, чем в непосредственное общение. И я не думаю, что стало меньше гениев. Гениев очень много. Очень много талантов. Огромное количество. Но стало меньше личностного общения, может быть, сейчас. Или, по крайней мере, это одна из тенденций, которая усилилась. Параллельно с этим, может быть, усилилась и другая тенденция. То есть, тенденция общаться также усиливается. И они идут рука об руку. Мир как бы поляризуется. С одной стороны, есть часть людей, часть человечества, которая идет вот в эту сторону обезличивания, в технологии, в то, чтобы быть отдельно, каждый в своем офисе. А часть, другая часть людей как раз ищет более тесного взаимодействия, такого разговора по душам, что ли, встреч постоянных, постоянного обмена чем-то таким ценным, тем, что вдохновляет. И вот эти тенденции, мне кажется, сейчас обе усиливаются. А уже от человека зависит, что он выберет. Те, кто выбирает такое более личностное общение, мне кажется, они не будут обделены творчеством, и они будут в таком очень интересном потоке находиться.
Ну вот, насколько я знаю, в какие-то времена было так, что вот в дворянских семьях, допустим, учили детей с малых лет, обучали игре на разных инструментах, и несколько языков они знали, много давали. Может быть, проблема сейчас в образовании каком-то, в системе образования? Или, может быть, проблема в том, что просто, допустим, поэтом уже никто не хочет становиться, хотя, может быть, и есть этот внутренний потенциал, потому что это просто невыгодно. Лучше стать там финансистом каким-то, юристом или еще кем-то. Может быть, просто непрестижно.
Это одна из иллюзий, которая нас может преследовать. Меня она также преследовала. Я могу о своем опыте рассказать. Когда я закончил художественно-графический факультет педагогической академии в своем городе, то 4 года я не брался за кисть вообще. То есть я занимался какими-то разными делами, пытался зарабатывать на жизнь. То есть я не занимался творчеством, а занимался выживанием, так скажем, как это делают многие люди сейчас. И все это время ко мне подходили разные знакомые и говорили: почему ты этим занимаешься, почему ты там торгуешь косметикой или еще что-то делаешь? Ты же художник, ты же талант. И я не мог им ответить, я был в каком-то гипнозе, то есть вот эта вот идея зарабатывать и так далее, она почему-то захватила меня, и я действительно много времени потратил просто на то, чтобы как-то выживать. И все это время я не был счастливым. То есть я не делал то, в чем я талантлив действительно, я занимался какими-то, скажем так, случайными заработками. А талант мой и мое счастье, они как бы были спрятаны. Но в какой-то момент я задумался, а почему я этого не делаю? Почему я не рискую? И я понял, что во мне просто есть стереотип, что так невозможно выжить, если я буду просто художником. Мне казалось, что живопись умерла с приходом фотографий, с приходом цифровых технологий. Я понял, что я просто боюсь. И мне стало стыдно вот этого страха. Я подумал, а почему не рискнуть? Почему все-таки не быть самим собой? И не проявить это, и не попытаться дарить это людям, и даже не дарить, а даже пусть и продавать, но делать то, что ты действительно умеешь делать, то, чем тебя Бог наградил. И я попробовал. И когда я попробовал, то жизнь сразу же повернулась ко мне совсем другой стороной. Я сразу же получил очень сильный отклик от людей. Я буквально дал одно объявление в газете, я рисую портреты там или какие-то картины на заказ. И сначала один человек, такой робкий звоночек был: а вы можете для меня вот это сделать? Я сделал для него портрет жены, потом сделал его портрет, потом сделал портрет его отца, потом сделал целую галерею, знаете, как в кино, фамильные портреты. Вот. И потом какая-то цыганская почта началась, сарафанное радио, и люди стали обращаться ко мне, и я стал постоянно заниматься этим. И то же самое в любой области, где человек действительно талантлив, он никогда не будет оставлен. У меня сейчас этот опыт и убеждения очень сильные, потому что, строго говоря, я не нахожусь в такой официальной системе уже более 10 лет. И живу как, ну вот, свободный художник это называется, или свободный писатель. То есть я занимаюсь своим делом, я делаю семинары, концерты, пишу книги, пишу переводы. У меня нет никаких вроде бы социальных гарантий, но я вижу, что постоянно жизнь, люди, близкие, далекие поддерживают меня, потому что им нравится то, что я делаю. Я думаю, это абсолютно применимо к любому человеку. Если мы дарим свой талант, то мы не сможем не быть поддержанными, как Иисус Христос говорил, трудящийся достоин пропитания. Если мы делаем что-то ценное, как может жизнь нас не поддержать? Это нереально. Но вначале был страх. Кажется, что это большой риск.
Вот так. Спасибо за то, что поделились этой историей, реальной историей. Можно звонить в наш эфир, и можно писать на нашем скайпе какие-то вопросы или как-то диалог развязать. Вот. Но лучше всего, конечно, диалог получится, если вы сами позвоните, мы вас услышим. Что сделал сейчас Игорь? Он у нас на связи и хочет задать какой-то вам вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас тут
пожалуйста.
Эхо просто что-то раздается, хотя радио выключено. Угу. Вопрос такой. Вот начну с того, что я вспоминаю, как я в детстве много фантазировал и свои фантазии как-то зарисовывал на бумагу. Вот, и музыку тоже на какие-то темы сочинял гораздо чаще, чем сейчас. Но сейчас почему-то я ощущаю какую-то закрепощенность, что ли, не знаю. Меня это волнует, и хочется это как-то вернуть утраченную детскую креативность, скажем так. И как это сделать, я просто не представляю. Я могу... здесь у нас рядом с музыкальным колледжем есть авторский храм, где я занимаюсь в воскресной школе с маленькими детьми рисованием. И меня спрашивают: Игорь, что мы будем сегодня рисовать каждый урок? А я ничего не могу ответить. Вообще.
Интересно, что делать.
Да.
Интересный вопрос. Я, знаете, что думаю? Важно, может быть, найти просто личность, с которой мы хотим поделиться, потому что все начинается с одного человека. Творчество ведь без адресата, оно может оказаться, как говорят, письмом в столе, да? Если у нас есть личность, которой мы хотим это показать, пусть это будет маленькая открытка, например, что-то незначительное, казалось бы. Но, на мой взгляд, важно не само творение, а то, что мы его можем подарить. Просто подарить, даже, как бы сказать, отложив мысли о какой-то большой карьере там, и так далее. Потому что все начинается с маленького контакта. И мое большое убеждение в том, что Бог ценит взаимоотношения. И в том числе не только взаимоотношения с Ним через молитву и так далее, а наши взаимоотношения земные, что мы с близкими делимся тем, в чем мы вот можем проявить свой талант. У меня у супруги был такой случай. Она тоже почувствовала какую-то зажатость, может быть, подобную той, о которой вы сказали. А еще она почувствовала скупость. Она почувствовала, что ей трудно дарить ценные вещи. Но она хотела это преодолеть, и она стала рисовать маленькие-маленькие открыточки. Она тоже художник. И просто дарить их гостям, которые к нам приходили. Это были маленькие зарисовки с какими-то пожеланиями, иногда в стихах. И у нее, знаете, что произошло? У нее открылся вкус, у нее появилась жажда дарить это дальше. И теперь она очень активно занимается творчеством, делает удивительные вещи из разных материалов и постоянно находится в общении.
Спасибо большое за ответ. Но тут еще такая проблема, что я просто ощущаю, что фантазия даже у меня какая-то стала не такая богатая, как и в детстве. Вот я вроде и рисую, ну а что? Вот природу рисую. Ну вот деревья, а что можно еще нарисовать? Вот я что-то пытаюсь придумать, но вот не получается часто. Вот чаще всего, вот с большим трудом. Я вспоминаю еще, как в детстве я представлял себе мир, несмотря на то, что мне родители твердили, что космос бесконечный и он один, я представлял, что вселенных материальных на самом деле множество, и они конечны. И эта вселенная – это такой же организм, который имеет свой разум и так далее. Ну, согласно ведической концепции, хотя я никаких ведах просто-напросто не знал. И я это зарисовывал, помню. Так же, как я и зарисовывал, как выглядит, допустим, музыка Моцарта, какая она была, цветная, волнистая такая, Сейчас вот такого нет, к сожалению. Хочется это как-то вернуть.
А кто из людей вас вдохновляет? Есть у вас личность, которая вас вдохновляет?
Затрудняюсь ответить. Ну, сейчас вот у меня есть просто любимая девушка, Маша, в колледже. Вот. Ну, у нас колледж для незрячих, поэтому, соответственно, Маша незрячая полностью, но я ей помогаю как-то. Mm-hmm. Вот. Бывает, там, вожу ее куда-то на прогулку. Вот, нам приятно вместе. Раньше, в то время, меня никто не вдохновлял. Хотя вроде и родители меня хвалили за мои рисунки, и педагог у меня был по рисованию тоже. Но потом даже сама учительница по рисованию стала говорить, что картинки мои становились менее интересными уже, более примитивными такими.
У меня, знаете, что сейчас на сердце? Что я хотел сказать о том, что творчество ведь не обязательно должно проявляться именно в изобразительном искусстве. И поскольку ваш человек, которого вы любите, тем более он незрячий, то, возможно, этот канал не является сейчас главным каналом проявления творчества, потому что творчество, прежде всего, это отношения. Творчество должно проявляться в отношениях. Есть творчество как материальное творение, когда мы создаем там картины, дома, что-либо еще, какие-то объекты, скажем, да, этого мира. Но более важное творчество – это творчество отношений. То есть, и может быть для нее это проявится через ваше общение, через истории, которые вы можете ей рассказать. Может быть через стихи, поскольку она живет, скорее всего, больше слухом. Незрячие люди живут слухом, и для нее может быть важно то, что вы можете в звуке создать. И это может быть музыка, это может быть поэзия, это может быть рассказы, это может быть просто общение, потому что творчество всегда зависит от того, с кем мы обмениваемся вот этими чистыми эмоциями. А канал изобразительный может быть сейчас просто не актуален. Но он тоже может открыться, если появится человек, для которого, или группа людей, или общение с Богом какое-то, которое откроет для вас изобразительный канал. Но всегда будет какая-то личность. Это такое мое вот чувство.
Понятно. Ну вот что касается музыки, музыку я тоже пишу, тем более, что в музыкальном колледже учусь для незрячих тоже. Вот, ну, у меня тоже у самого проблемы со зрением. Вот. Что касается стихов, стихи я вообще писать не умею. Единственный вид творчества, который для меня сейчас актуален, как я чувствую, я веду персональные блоги эзотерические в интернете и выкладываю там свои статьи на эзотерическую тему, там вот по ведам, что-нибудь такое. Так как я в этом более-менее, так сказать, я хоть и не считаю себя специалистом в этой области, но более-менее, ну, что-то в этом смыслю. И выкладываю какие-то свои статьи.
Это тоже творческая среда.
Хорошо, Игорь.
Да? Но все-таки хочется как-то пофантазировать что-то и зарисовать какие-то свои фантазии. Я помню, какое это удовольствие в детстве получал, но вот мне хочется что-нибудь изобразить, но не могу, чувствую, что не получается, и все.
Вы попробуйте понять причину, почему вы не можете вернуться в детское состояние, что вам сейчас мешает. Какая ваша потребность? Что ушло? Почему это исчезло?
Как это понять? Не представляю себе просто.
Может быть, представить, что вы снова в том времени, что у вас сейчас... Понимаете, дети отличаются от взрослых одной вещью. В детстве, когда мы фантазируем, то мы не думаем ни о каком результате. В детстве мы не обременены заработком, например, да, то есть ребенок, когда он мечтает, он не думает, сколько я получу за это, он не думает, как меня оценят, он не думает, как посмотрят на меня другие люди. Ребенок более свободен, поэтому, может быть, и говорится, будьте как дети. Но взрослые люди, мы становимся зашоренными немножко своими привязанностями, потому что у нас есть мысли
о
поддержании, о том, как будет престиж мой, сколько времени я могу этому уделять. А может быть, нам представить, что у нас есть полное изобилие, хотя бы какое-то время уделять такому состоянию, помечтать, что если у меня есть все, мне не нужно сейчас думать о заработке, мне не нужно сейчас думать о том, как меня оценят другие, мне не нужно сейчас думать о престиже, о репутации, а просто отдаться вот этому процессу, хотя бы какое-то время попробовать находиться в этом состоянии, например, там полчаса или час, а потом снова вернуться во взрослую жизнь. Может быть, попробовать так?
Ну, я постараюсь попробовать. Спасибо вам большое за ответ. Единственное, ну, вот мое предположение, у меня такое появилось, что вот этот вот канал, так сказать, фантазии, у меня закрылся потому, что родители со временем перестали это одобрять. Я вспомнил, как мама высказывалась по поводу моих фантазий, что у меня дурь из головы лезет.
Это, кстати, такой серьезный запрет. Часто родители, они совершают насилие определенное над людьми, информационное насилие. Оно проявляется как раз в таких запретах. У тебя дурь из головы, там еще что-то. И да, мы ради любви к родителям тоже запрещаем себе быть самими собой. То есть мы же любим их, и поэтому мы хотим, чтобы они хорошо о нас думали. И этот запрет, он может становиться сценарием потом на всю жизнь. Это не только в искусстве, это и в каких-то других областях тоже может происходить. Поэтому, может быть, разрешить себе вернуться в то состояние. Может быть, попросить у Бога также, чтобы он помог вам раскрыться, снять этот запрет, неосознанный, может быть, даже запрет, который мог в детстве произойти.
Да, скорее всего, это у меня запрет неосознанный, потому что я чувствую, что хочется мне это, но какой-то блок внутри сидит, и все тут.
Да, это бывает часто, что из-за любви к близким каким-то мы себе что-то запрещаем.
Хорошо, Игорь, я желаю вам разобраться со всеми вашими блоками, жить полной творческой жизнью. Нам нужно двигаться дальше. Спасибо за звонок. Каждый тоже может так поступить и позвонить нам, задать какой-то вопрос. Можно также написать, если у вас нет возможности позвонить. По поводу творчества я хотела спросить. Вот хотелось бы понять, для чего вообще нужно творчество в этом мире? Что это нам дает?
Серьезный очень вопрос, Олеся, задан.
Ну, как-то кто-то может сказать, ну, это как-то непродуктивно, что ли, может быть, нерационально.
Я думаю, что это просто природа нашей личности, что, наоборот, быть нетворческим – это противоестественно. Угу. Быть просто рабом системы – это просто неинтересно, и это очень мучительно. Я был сколько-то лет своей жизни в таком состоянии, вот просто… Ходил на завод, например, каждый день от звонка до звонка, я как робот стою у станка. Эта участь постигла столь многих, а не только меня, дурака. Вот есть такие стихи. И в таком состоянии очень тяжело жить, потому что душа, она не должна быть батарейкой для тела. Душа, она как раз, как сказать, имеет природу свободного обмена не только эмоциями, но и вот этими проявлениями своей деятельности. Это значит, что ее деятельность как раз свободна и из любви к кому-то делается. Это и есть творчество, по сути дела. А как по-другому? По-другому будет просто очень мрачная жизнь.
Да, вот вы сказали, что творчество – это наша неотъемлемая природа, а мы уже наслушались лекции на Веда-радио, знаем, что мы есть душа. И получается, mm-hmm. творчество это и есть качество души.
Да,
то
конечно,
это
качество души.
Это часть души, никуда не денешься. Душа, как априори, что ли, творчество, творческая такая частичка.
Безусловно, это так и есть.
Mm-hmm. Хорошо. А Бог вообще творческая личность? Вот интересно.
Я думаю, что раз мы созданы по образу и подобию, то, безусловно, он творческая личность. И интересно то, что у него есть два способа или две сферы творчества. Конечно, все главные священные писания, известные вот в мире, они начинаются как раз с творчества Бога. Если мы там возьмем книгу «Бытия», и Бог сотворил небо и землю, и Он сотворил то-то и то-то, и сказал очень хорошо, Ему понравилось. Также, если мы возьмем Пураны, то все первые книги Пуран, есть 18 главных Пуран, если возьмем любую из них, то там первые книги посвящены творению. Возьмем Бхагавата Пурану, первая книга творения. Если мы возьмем Рамаяну, например, то первая тоже там тема творения, как был сотворен этот мир. Это одна из сфер творчества Бога. А вторая сфера его творчества, насколько я могу понять из текстов, которые читаю, это как раз-таки опять творчество отношений. То есть ему нравится строить взаимоотношения с каждым из нас, с каждым из живых существ, которые являются его неотъемлемыми частичками. И это называется в ведах лила. Лила как раз значит игра. То есть чем игра отличается от работы? У нее нет материального результата. Ну, вернее, там может быть и материальный результат, так называемый, но в основном результатом игры является продолжение самой игры, как у детей. То есть они играют ради того, чтобы продолжать играть. Им не нужна зарплата, им не нужно там, ну вот, какой-то грандиозный пафос в конце. Им нравится просто быть в этой деятельности. И точно так же и природа Бога описывается таким же образом. Игра в смысле, что он не... у него ведь все есть. Он источник всех ресурсов, поэтому действовать для какого-то результата ему может быть и неинтересно. Он может любой результат сделать в два счета. Ему интересно, как развернутся взаимоотношения. Непредсказуемость. Поэтому один из моментов вот этих взаимоотношений с нами – это свобода воли. Ему было бы неинтересно, если бы мы были роботами, не творческими. Ему как раз интересно, как мы проявим себя спонтанно, да, в этих отношениях. Я думаю, это очень интересная сфера.
Да, интересно. Вот Гузель проявила свободу своего творчества, решила также пообщаться с нами с помощью нашего сайта. Она написала вам: «Спасибо огромное вам, Ярослав, за семинар в Казани. У меня пришла такая реализация. Талант во мне не раскрыт из-за корысти, ведь даже если талант будет, я использую его на себя и деградирую еще больше. Вы удивительный человек. Как развить в себе бескорыстие?» Вот так вы вместе...
Может быть, пару слов я уже сказал на примере своей супруги. Если у нас есть корысть, если у нас есть привязанность, а это часто бывает в этом мире, что мы привязываемся к каким-то вот то к деньгам, то к славе, то, может быть, нам следует начать с чего-то очень маленького. Начать делать маленькие вещи и бескорыстно отдавать их тем, кто рядом с нами. И потом у нас проснется вкус к этому, обязательно. Если мы отдаем то, что у нас есть уже сейчас, то нам дастся больше. Ведь наш ресурс, он уже определен. Веды говорят, что богатство человека ограничено в этом воплощении. У нас есть продолжительность жизни ограниченная, есть тело ограниченное, ну вот размерами, например, да, и так далее. Какой-то ресурс ограничен. В то же время, если мы бескорыстно от себя отдаем, то нам может даться больше, чем то, что нам положено для себя. Вот понимаете, когда мы действуем для себя, мы действуем в ограниченной сфере, которая уже запрограммирована судьбой. И поэтому мы будем чувствовать это ограничение, мы будем чувствовать всегда какой-то потолок. Но как только мы выходим на уровень деятельности для других, как только мы попытаемся что-то делать для других, в этот момент мы входим в безграничную сферу, потому что там нет границ. Отдавать можно безгранично, а вот для себя взять не получится безгранично. Это уже телом запрограммировано, нашим ресурсом потребления. Невозможно взять для себя больше, чем положено. Как невозможно в машину, в бак машины залить бензина больше, чем бак может вместить. А вот раздавать можно бесконечно. Но начать надо с чего-то малого, просто чтобы появился вот этот поток, чтобы Господь увидел, что мы так настроены. Потому что в конце концов Он дает через нас. Мы сами не являемся источником. Мы просто являемся проводником. Вот, но начать, надо начать.
Вы говорили о творчестве отношений. Творчество часто вообще связывают с любовью. Любовь – это очень сильная вдохновляющая сила. Что для вас любовь?
как и многие, наверное, я понимал любовь сначала, и вот всю юность свою я воспринимал это слово как эмоциональное состояние. Мне казалось, что любовь – это вот, знаете, такое состояние некой эйфории, полета и, ну, бесконечной свободы, и когда из тебя фонтанирует какое-то чувство и восхищение, благодарность и так далее. Ну вот когда влюблен, исходишь с ума. Но сейчас мое отношение к этому слову поменялось. Я думаю часто о людях, которые находятся в каких-то суровых обстоятельствах. Например, если у человека родился ребенок парализованный с детства, церебральный паралич или что-нибудь в этом духе, и за ним нужно ухаживать. И я думаю, в этом состоянии, когда требуется год за годом, каждый день делать одно и то же для близкого человека, я не думаю, что в этом случае будут возвышенные чувства или эйфория, или вот этот полет. И в то же время я думаю, что это будет любовь. И многие сейчас люди говорят о том, что любовь – это не обязательно чувство. Любовь – это добродетель и служение. И это подвиг, может быть, потому что для кого-то действительно в таких условиях, или солдаты на войне, например, воюют за родину, мерзнут в окопах, может быть, погибают, может быть, там нет какой-то такой любви, о которой в любовных романах пишут, но без сомнения это любовь. Поэтому я сейчас так стараюсь более трезво смотреть. Ну, по крайней мере, сейчас так. Конечно, мы хотим, наверное, испытать такую экзальтацию когда-нибудь, но, может быть, до нее нам надо пройти и вот эти все проявления любви. Знаете, у меня было такое стихотворение: «Любовь была так близко от меня, что я порою чувствовал дыхание, но я не мог игру ее понять. Я думал, это ветра колыхание. Когда меня баюкала она, мне чудилось, что шепчут что-то травы. Когда мне было больно, я не знал, что лишь любовь мои врачует раны. Она мне пела голосами птиц, и я наивно думал, это птицы. Я улыбался сотням новых лиц, когда любовь свои меняла лица. Я принимал любовь за шум волны, когда она сама была волною. И воплощаясь в свет, и в тьму, и в сны, она всегда, всегда была со мною. Но я не узнавал ее. О нет, тогда, сменив наряд и краски грима, она являлась по-другому мне и о любви со мною говорила. И чтобы научить меня любви, и чтобы стал я мудр и чист и светел, она пришла в дыму, в огне, в крови, как дождь и снег, как ураганный ветер. Любовь явилась жгучей тоской, огнем страданий, нестерпимой болью, чтоб я познал себя. Кто я такой? И что мне делать с этой любовью?» Такое было стихотворение.
Спасибо. Тогда. Спасибо вам большое за то, что прочитали. Даже не знаю, что теперь дальше, как продолжить. Но мне вообще хочется еще что-то от вас услышать, может быть, какую-то песню. Но также я хотела спросить, что еще может вдохновлять, кроме любви? Какие вещи еще вдохновляют? И, может быть, как раз как продолжение этого будет какая-то песня от вас?
Наверное, кроме любви ничего не вдохновляет.
Все любовь.
По-настоящему. Конечно, есть разные стимулы, которые в священных писаниях нам предлагаются. Например, наслаждения тоже предлагаются в образе райской жизни. Предлагаются ведь, да? Кого-то может вдохновлять освобождение от страданий. То есть вот эти концепции, чтобы мне было хорошо, чтобы мне не было плохо. Корыстные, может быть, какие-то мотивы. На каких-то этапах, безусловно, они нас вдохновляют. Но это не такая, скажем так, не глубокие стимулы. Они могут и затормозить нас очень сильно. Я могу спеть вам песенку.
Давайте.
Это песенка про медный кран. Наверное, она тоже про творчество. Когда-то я, друзья, работал медным краном, через меня текла чистейшая вода,
Я был открыт для всех, я всем служил исправно. И честно вам скажу, я счастлив был тогда. Я был открыт для всех, я всем служил исправно. И честно вам скажу, я счастлив был тогда. Но время шло, и я немного возгордился и пожелал нам наград за долгие труды. И словно заржавел, и для людей закрылся, я посчитал себя источником воды. Я думал, что меня должны любить и гладить, и пользоваться мной, когда желаю я. И ленточку на мне для красоты приладить, ведь я не просто кран, ведь вся вода моя. И вот тогда меня немедленно свинтили и бросили в чулан, где крысы, грязь и смрад, и новый медный кран взамен установили. Он был открыт для всех, и этим очень рад. В чулане я лежал, покрытый слоем пыли, среди других вещей, гордившихся собой. Во мраке лишь они самих себя любили. Я свой делил досуг с ржавой кочергой. Она мне обо всех немножко рассказала, и был я удивлен. Судьба у всех одна, нас гордость подвела, скрутила и сломала. Нас всех терзает страх и иногда вина. Я высох, потускнел, и мне немножко странно, что в сердце до сих пор желание живет работать, как тогда, обычным медным краном. И пусть через меня вода для всех течет, работать, как тогда, обычным медным краном. И пусть через меня вода для всех течет.
Ой, спасибо, спасибо вам большое за это исполнение, эту песню. Все, наверное, вот так стали анализировать, о чем же, что же вы хотите сказать этой песней. Какова мораль сей басни? Не гордись, даже если ты А.С. Пушкин.
Ну да, конечно, рассказывать мораль или, может, это неблагодарное дело. Когда-то я услышал эту аллегорию от одного христианского священника, что человек подобен медному крану, и он должен быть открыт для того, чтобы через него лилась вот эта чистая вода благодати, потому что кран всегда должен быть, он должен быть открыт тогда, когда есть запрос на это. Как только нас просят о чем-то, мы должны быть готовы открыться. А резервуар, источник, он всегда полон. Источник всегда готов проливать через нас какую-то милость, лишь бы мы позволяли этому происходить. Мне как-то это очень понравилось. Угу. Вот такая песня родилась.
Вы знаете, у нас есть вопрос, который пришел еще до того, как вы начали исполнять эту песню, но этот вопрос просто как продолжение ваших слов. Юлия написала: «В детстве меня тянуло писать что-то, но всегда была проблема. Я могла писать на заданные темы, но не могла придумать тему сама. Я начинала распыляться, уделяла слишком много внимания мелочам, запутывалась, уходила от сути. В какой-то момент стало приходить состояние, которое посещало и Льва Толстого. Зачем писать что-то, если все это не имеет смысла? Изучая ведическое знание, начала понимать, что деятельность должна приносить радость Богу, нести благость, а не страсть». И вопрос, как войти в состояние проводника от Бога, не выдавливать что-то из себя, а писать из души, которая связана с Богом, как мы знаем.
Угу. Все вопросы сегодня очень серьезные. Я даже боюсь, что я не до конца могу ответить, но попытаюсь. Конечно, вот эта гордыня, которая блокирует нас. Интересно, кстати, что на санскрите слово «гордость» называется «дамба». Известное русское слово, но в санскрите оно имеет такое вот значение «дамба», «преграда». И это как раз сосредоточенность на себе, то, что мы думаем, как прославить, может быть, себя, как сделать себя центром своей маленькой вселенной, своей семьи, своего сообщества и так далее. Если мы попытаемся все-таки отдать эту славу тому, кому она изначально принадлежала, я думаю, у нас откроется вот этот канал, потому что Господь может, насколько я понимаю, ограничивать человека в творчестве именно из-за того, что он очень бережен к нам, он очень хочет, чтобы творчество нам не повредило. Потому что ведь творчество может быть дорогой в ад, если мы как раз встаем на место Творца, выходим на сцену, например, или ну вот как-то получаем внимание слушателей или зрителей, то слава неизбежно будет приходить. А слава – это форма поклонения. Когда нас прославляют, то, безусловно, мы получаем поклонение. Может быть, бессознательное, но люди нам отдают как раз то, что должно отдаваться Богу. И если в этот момент мы не можем быть прозрачными проводниками в ту сторону, в сторону Господа, в сторону высших сил, которые нам дарили поток нисходящий, так скажем. То есть вниз мы можем пропускать, да, вот от Бога что-то к нам пришло, стихи, музыка, мы пропустили это вниз к слушателям, к зрителям. А теперь нужно пропустить обратный поток, который идет от слушателей и зрителей в виде славы через нас. И вот если мы здесь задерживаем и как-то концентрируем эту энергию на себе, то и нисходящий поток может закрыться, потому что человек может погибнуть раньше времени или как-то деградировать от того, что вот этот поток славы он на себе концентрирует. Мы видим, что многие звезды шоу-бизнеса на Западе, по крайней мере, может быть, и у нас также, они серьезно деградируют, становятся наркоманами, это не секрет, становятся алкоголиками, погибают раньше времени. И вот мне кажется, что это вот одна из причин, как раз то, что человек не может отдать поток любви, который идет от зрителей, выше, передать его Богу. И поэтому это становится ядом для него, который отравляет. Но это одна из точек зрения, одна, может быть, конечно, есть и множество других вариантов, как ответить на вот этот вопрос.
Угу. Хорошо, спасибо, что вы так и размышляете как раз во время этого эфира, мы можем это услышать. Кстати, Олеся написала нам: «Спасибо Ярославу за такие прекрасные песни, слова, музыку. Это полет души, чистый и светлый. Тысячи благодарностей за возможность слушать вашу музыку». Кстати, по поводу песен. Вот всем нам известный Олег Геннадьевич Торсунов в своих лекциях, которые мы постоянно слушаем на Ведорадио, постоянно поет или анализирует какие-то песни. Вы считаете, это хороший способ донесения знания, вот такой подход? Кто-то может сказать, что это просто как-то несерьезно может быть.
С первого взгляда кажется, что это несерьезно, но я думаю, что он использует самый лучший способ. Потому что и сами Веды также были переданы человечеству как песни. Это не была проза, это были прежде всего стихи, и эти стихи пелись. И поэтому они запоминались и могли передаваться через поколение в поколение. Стихи и песни как раз являются формой хранения знания, потому что это мнемонические техники, которые они естественные очень. Например, прозу запомнить трудно. А стишок, который мы когда-то выучили в детстве, мы можем помнить до сих пор. И это потом не выветривается из памяти. Как говорится, что записано пером, не вырубишь топором. И то же самое относится к песням. Что спето, то уже никак не отстает от нас. Мы всю жизнь это будем помнить. И поэтому то, что Олег Геннадьевич так делает, я думаю, это большая помощь его слушателям. Им легче будет потом хранить эти примеры. Все, что он говорит в прозе, возможно, и забудется. А вот то, что он в песнях споет, это, скорее всего, останется. Он очень серьезный человек.
Интересно, спасибо. А на ваш взгляд, кто такой поэт? И может ли человек быть поэтом, не написав ни одного стиха?
Я думаю, конечно, человек может быть поэтом, и не написав стиха. Например, я помню свои впечатления от Булгакова. Я читал когда-то известный, конечно, роман «Мастер и Маргарита». И хотя он написан в прозе, иногда мне казалось, что я читаю стихи. Его слог очень поэтичный. Я не могу, честно говоря, дать какого-то научного определения поэзии, чем, например, графоман отличается от поэта. Ну, конечно, графоман – это вот «я поэт, зовусь Незнайка, от меня вам всем не помню что». Но
приветик.
Поэзия, да, поэзия – это что-то очень возвышенное, то, что пробуждает природу души. А просто рифмоплетство или графомания – это комбинаторика, это умение, скажем, составлять слова в буриме или какие-то вот, ну, как разгадывание кроссвордов, то есть найти нужное слово и поставить его в нужном месте. Это не что-то возвышенное, это может быть ремесло, это может делать и компьютер. Сейчас, я думаю, есть компьютерные программы, которые способны такие стихи составлять. Но вот передать какое-то божественное вдохновение, я не думаю, что они смогут. И поэтому настоящая поэзия всегда, скорее всего, останется таинством. Я пишу стихи, я не знаю, почему. Вот когда получаются удачные стихи, я не знаю секрета, почему это получилось. Угу. Не могу этого объяснить. Какая техника там была?
Это мистический процесс.
Скорее всего, да. То есть я не могу понять, хотя я сам это делаю, но что я делаю в этот момент? Скорее всего, даже кто-то делает через меня это. Как он это делает, я не понимаю.
Хорошо, спасибо. Сейчас уже мы движемся к завершению нашего эфира, и как подведение итогов хотелось бы для себя точно определить, вот душа сама по себе имеет творческий, имеет этот творческий потенциал, или это только для избранных?
Я думаю, каждая душа, абсолютно каждая, имеет творческий потенциал, и он будет раскрываться тогда, когда мы, в особенности тогда, когда мы связаны непосредственно с Источником, с Богом, потому что там непрекращающееся творчество, и нам можно просто открыться к этому потоку. Я могу спеть напоследок одну песенку, которая, может быть, мне помогла недавно. Она недавно совершенно родилась. Песня, может быть, как раз об этом.
Угу, с удовольствием послушаем.
Повелитель сердец, я гордец и скупец, а скупцы о тебе забывают. И во все времена твоя милость нужна тем, кто здесь по дорогам шагает. И во все времена твоя милость нужна тем, кто здесь по дорогам шагает. В этом мире всегда то болезнь, то беда нас на каждом шагу поджидают. И во все времена твоя милость нужна тем, кто здесь по дорогам шагает. И во все времена твоя милость нужна тем, кто здесь по дорогам шагает. Даже тех, кто учен, как монах отречен, всех иллюзия с толку сбивает. И во все времена твоя милость нужна тем, кто здесь по дорогам шагает. И во все времена твоя милость нужна тем, кто здесь по дорогам шагает. Пусть бывает успех, но в конце без помех смерть приходит и все забирает. И во все времена твоя милость нужна тем, кто здесь по дорогам шагает. И во все времена твоя милость.
милость нужна тем, кто здесь по дорогам шагает.
Замечательно. Большое вам спасибо.
Спасибо.
Да, вы знаете, Юлия написала как раз: спасибо вам большое за то, что делитесь своими знаниями, стихами и песнями. Ваше творчество чувствуется в вашем голосе, и оно наполняет и наши сердца. Вы очень точно прочувствовали мой вопрос. Юлия задавала его первым. Ваш ответ затронул внутренние струны. Благодарю Бога за то, что Он раскрыл ваш талант и открывает вас нам. Спасибо всему Ведорадио также, Юля. Ну вот, мне захотелось прочитать именно этот отзыв, потому что после песни как-то вот так какие-то просто вопросы дальше задавать даже язык не поворачивается, потому что под впечатлением находишься еще. Но все же хотелось бы прояснить, вот всем ли доступно раскрывать этот творческий потенциал, который, как мы выяснили, в каждом есть? Почему не каждый может раскрыться?
Нам не хватает доверия высшим силам, потому что нам нужно отпустить вот эти страхи, что я не буду поддержан. В основном только одна вещь сильно блокирует нас. Это то, что мы боимся, что если мы будем действовать спонтанно, от души, от сердца, по своим дарам, по своим талантам, то как же я выживу, как я буду поддержан? И это проявление нашего недоверия Богу. Мы верим в Бога. Большинство слушателей Ведорадио, я думаю, верят в Бога. Но мы можем не доверять Ему полностью. Один мой друг, он также музыкант, провел однажды эксперимент. Он попросил группу верующих людей повторить за ним одну молитву из 7-й песни Бхагавата Пурана, где юный царевич Прохлада Махарадж говорит Господу, молясь: «Господь, мне не нужно богатство, мне не нужно успеха, мне не нужно еще каких-то последователей». Он перечисляет, что ничто в этом мире не является для него ценным. «Я, — говорит, — хочу только служить Тебе просто так». И они повторяли за ним строчка за строчкой эту молитву. И потом он спросил эту группу людей: что происходило с вашим эмоциональным состоянием, когда вы повторяли эту молитву? И аудитория его разделилась на две части. Одна часть сказала: мы чувствовали радость, нам было как-то легко и возвышенно. А вторая часть, тоже честные люди, они сказали честно: знаешь, нам было немножко не по себе. Мы почувствовали напряжение, потому что психика как-то не готова к этому. Как же так, что мне ничего не нужно? Как же так просто вот служить Тебе ради Тебя самого? И мы почувствовали вот прям некое такое вот вибрацию тревоги в сердце. И он тогда сказал им: видите, вы верите в Бога, но у вас нет до конца доверия. Вам нужно как-то проработать эту тему внутри себя и попытаться все-таки отпустить вот эти вожжи. Конечно, нам нужно думать о том, что делать, но нам не нужно думать о том, что мы за это получим. Если мы делаем свое дело, знаете, меня вдохновляет одна поговорка: корова не знает вкус своего молока. Я ее всегда привожу, потому что она очень мудрая. Корова не должна думать о том, как где-то зарабатывать на жизнь. Она просто должна давать, когда приходит доер к ней, просто отдать ему свое молоко. Если она отдает свое молоко, то у нее будет все, что нужно ей для жизни. Но она не знает, каково ее молоко на вкус. И она может думать, что есть что-то более престижное, работа в банке или там на фондовых рынках. Ну, представьте себе корову в банке. Она не будет там успешной, потому что ее предназначение – давать молоко. Точно так же у каждого из нас есть свое молоко. У меня это стихи и песни, у кого-то это способность выслушивать, например, у психологов, у кого-то это талант повара, у кого-то это талант журналиста и так далее. То есть каждый человек обладает этим божественным молоком, которое дано ему свыше, и ему нужно отпустить вот эти вожжи и просто отдавать то, чем он богат, а не пытаться работать там, где
кажется более престижно и кажется более обеспечено, или там за забором, как говорится, трава зеленее. Это иллюзии, которые нас вот как раз сбивают с толку. И мы, если ловимся на эти ловушки, обманки, приманки, то потом в итоге и мы несчастливы, и люди не могут ответить нам взаимностью, потому что они не получили этого божественного молока, нашего таланта.
Спасибо вам большое за сегодняшнее общение. Давайте на этих словах и остановимся, закончим наш эфир. Что-то, я надеюсь, не только в головах у нас осталось, но и в сердце, и в душе. Давайте дальше действовать от души, от сердца, как сказал Ярослав. Будем верить и доверять Богу. Тогда все у нас получится. Раскроем свой творческий потенциал, может быть, по полной, с Божьей помощью. Большое спасибо, спасибо. Ярослав. До свидания.
Спасибо большое, Олеся.